вечеру.
Как развиваются российские молодежные движения? Мнение экспертов о пятилетии движения «Наши». В Польше продолжается расследование авиакатастрофы под Смоленском. И президент Киргизии Курманбек Бакиев по последней информации покинул страну. Вот такие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе программы. Прокремлевское молодежное движение «Наши» сегодня провело в Москве съезд, приуроченный к пятой годовщине своего создания. Поздравления съезду направили президент России и премьер-министр. На съезде делегатов напутствовали первый заместитель руководителя администрации президента Владислав Сурков и депутат «Единорос» Артур Челенгаров. Побывал там и корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
За час до начала пятого съезда движения «Наши» зал конференц-холла «Форум» был почти полон. В Москву приехали 1500 представителей региональных ячеек движения. Звучали гимны и патриотические песни наших, куплет одной из которых запомнился больше других. «Не виски, а пиво, не тоника, а водка, не пальмы, а елки, не кэмэл, а прима. Давай, Россия!» Слова явно не вписывались в концепцию, которую выстраивал бывший глава прокремлевского движения Василий Якименко. Нынешний руководитель Росмолодежи всегда выступал против употребления алкоголя и табака. Делегаты в зале в основном радостно обнимались, фотографировались и вспоминали отдых и обучение в лагере «Селигер». На большом экране мелькали фотографии этого слета. В самом начале съезда Василий Якименко зачитал поздравления от Владимира Путина. После этого полярник и член «Единой России» Артур Челенгаров поздравил молодежь и посоветовал ей не забывать про Арктику с Антарктикой. На входе при регистрации делегатам съезда выдавали бланки для голосования. Главная цель сегодняшней встречи – избрание Совета Федерации комиссаров. На 5 мест претендовали 9 человек. Всем им предоставили по 5 минут для того, чтобы рассказать о программе, с которой они баллотируются на столь высокие посты в движении. Кандидаты предлагали бороться с коррупцией, нацизмом и помогать молодежи с Северного Кавказа. Однако ярче всех и громче выступил член движения Антон Смирнов, который объяснил, что ни в коем случае нельзя прекращать уличные акции, направленные против сторонников любых революций. Его программа подразумевает выпуск серии комиксов, направленных против оппозиции.
Мы еще один раз напомним жителям России о том, что есть люди, которые плевали на нашу страну, на подвиг наших граждан. И в погоне со зарубежными грантами и дешевой популярностью готовы оскорбить самое святое, что есть у нас, наших ветеранов.
Нашим также показали агитационный фильм, в котором поставили несколько задач на будущее. Надо мечтать и думать, быть здоровым, долго жить и рожать много детей, а также модернизировать себя и защитить пресловутую модернизацию. Главный гость, которого сегодня с нетерпением ждали на съезде, первый заместитель руководителя администрации президента Владимир Сурков, приехал как раз к выступлениям кандидатов.
Я думаю, что в значительной степени благодаря работе вашего режима все эти 5 лет в нашей стране сохраняется относительная политическая стабильность. Это также блок постоянной борьбы. Если эту борьбу хотя бы на минуту оставить, всем нам идти в отпуск, то, уверяю вас, последствия не заставят себя ждать. Мы видим сегодня, что произошло, и еще продолжает происходить в Кыргызстане. Я уверяю вас, эти вещи прямо связаны. Не расслабляйтесь, мы еще нужны, и мы должны быть на своих местах.
Наибольшее количество голосов в результате выборов набрала координатор проекта «Наша победа» Марина Задемитькова. По сути, именно она 15 мая, в день пятилетия создания движения «Наши», поведет за собой по Ленинскому проспекту тысячи активистов прокремлевского движения. Разрешение на перекрытие крупнейшей столичной магистрали мэр Москвы уже выдал. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы. «Наши» были созданы в 2005 году с официально заявленной целью – содействие превращению России в глобального лидера в 21 веке. Движение стало известно, например, преследованием посла Великобритании в России Энтони Брентона в 2007 году, шестидневным пикетированием посольства Эстонии в Москве, конфликтом с издательским домом «Коммерсант» и другими публичными и эпатажными действиями. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Один из последних громких скандалов, связанных с движением «Наши», произошел в сентябре прошлого года. После выхода в ежедневном журнале статьи Александра Подробинника «Как антисоветчик антисоветчиком», посвященной демонтажу вывески антисоветской шашлычной в Москве, прокремлевское молодежное движение «Наши» обвинило автора публикации в оскорблении ветеранов и развернуло кампанию против Подробинника, которую сам журналист расценил как травлю. За Подробинника заступились правозащитники и общественные деятели. Однако 22 октября сентября наши провели очередной пикет против подрабинника. Илья Яшин, молодой политик, активист движения «Солидарность», ранее возглавлявший «Молодежное яблоко», утверждает, что не следует воспринимать движение «Наши» как самостоятельное явление в российской политике.
Нет, конечно, сомнений, что это административный проект, придуманный в администрации президента. Задача у него очень простая – массовая акция во славу правящего режима, демонстрация массовой молодежной поддержки Путина и других руководителей государства. По сути, с помощью таких административных технологий власть делит молодых людей в нашей стране на наших и не наших, на тех, кто лоялен и получает за это бонусы, как их предшественники из советского комсомола, и тех, кто не хочет демонстрировать свою лояльность, автоматически оказывается на противоположной стороне, и если проявляет активно свою гражданскую позицию, получает проблемы с милицией, с армией, проблемы в вузах, на работе там, и так далее. На мой взгляд, тенденция таких вот технологий, как движение «Наши», очень опасна и очень чревата для российского общества. Потому что когда молодые люди по указке сверху начинают маршировать строем и носить на футболках портреты лидеров государства, это развращает и молодых людей, и развращает в том числе руководителей государства, портреты которых изображаются на футболках.
А что касается деятельности вот таких провластных организаций, что вы можете об этом сказать? Ну вот как-то меняются их цели, их задачи?
Они всегда были, остаются одинаковыми. Это такие, знаете, хунвейбины лайт. Вот хунвейбины чем вошли в историю? Тем, что вели себя крайне агрессивно по отношению к политическим оппонентам. Это крайне низкий такой, знаете, примитивный, вульгарный уровень политической культуры. И наши в значительной степени демонстрируют ровно такой же уровень политической культуры, как когда нападают на оппонентов, когда вместо того, чтобы вести дебаты, оппонентов клеймят. Это такая очень нездоровая тенденция, которая обозначилась ровно в тот момент, когда движение «Наши» появилось.
Это был молодой политик Илья Яшин. Политолог, руководитель информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский рассуждает о том, для чего Кремлю нужны подобные молодежные движения.
Тут я бы еще сказал так. Помимо Кремлю, они нужны отдельным чиновникам Кремля, которые занимаются молодежными вопросами, для простой вещи, которая, так сказать, на вульгарном сленге называется «попил бабла». Выбиваются денежки из государственной казны бизнесменов под предлогом чего-то нужного, после чего большая часть денег делится по властной вертикали. В большей степени эти организации нужны не столько Кремлю в целом, не столько режиму, тем людям, которые внутри режима, внутри властной вертикали отвечают за молодежь.
Тем не менее, перед ними ставятся определенные политические цели и задачи. Вот какие и справляются ли они с этими целями и задачами?
Основная задача – это такой пиар. И вот Путин, тандем его с Медведевым, пользуется поддержкой всего народа, в том числе его молодежной составляющей. То есть это вот имитация массовой поддержки молодежи режима. Вот с этой имитацией молодежные организации довольно успешно справляются.
Один из основателей молодежного движения «Наши», руководитель Росмолодежи Василий Якименко, выступая на съезде «Наших», заявил, что в движении стоят люди, которых бесит то, что происходит вокруг, люди, холодная ярость которых приводит иногда к международным скандалам. Лейла Гениатуллина, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев, отстраненный от власти оппозиции, видимо, мог покинуть страну. Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на киргизские СМИ. По их данным, Бакиев вылетел из Джалалабада в Казахстан на военном самолете, предоставленном предположительно казахстанской стороной. Ранее сообщалось, что представитель свергнутого президента Киргизии выехал в Джалалабад на переговоры с представителями временного правительства. О предстоящей встрече Бакиев сам сообщил журналистам. Извержение вулкана в Исландии привело к закрытию всех аэропортов Великобритании и почти всех аэропортов в Северной Европе. Специалисты опасаются, что облако вулканической пыли может помешать нормальной работе авиационных двигателей. В Москве опознаны тела 71 погибшего в катастрофе польского правительственного самолета под Смоленском. Хамовнический суд Москвы отклонил ходатайство Платона Лебедева, просившего привлечь к уголовной ответственности следователей по его делу. Россия остановила последний в мире реактор по производству оружейного плутония в городе Железногорск в Красноярском крае. Глава правительства Китая Вэнь Цзябао прибыл на северо-запад страны в район, пострадавший от землетрясения. Погибли 600 человек. Власти опасаются, что жертв на самом деле намного больше. Еще раз напоминаю, что все последние новости Радио Свобода, репортажи корреспондентов, тексты программы и многое-многое другое всегда на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Киргизские средства массовой информации, а вслед за ними и некоторые российские СМИ сообщили последние новости из Киргизии. Якобы Курманбек Бакиев вылетел из Джалалабада на военном самолете в неизвестном направлении. В частности, сообщается о том, что Курманбек Бакиев, возможно, вылетел в Казахстан на самолете, предоставленном казахстанской стороной. Но эта информация нуждается еще в подтверждении. Сейчас с нами на связи корреспондент газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов, который находится в Киргизии. Возможно, мы узнаем у него какие-то интересные детали или подробности. Аркадий, здравствуйте. Скажите, известно ли вам что-нибудь вот об этих последних сообщениях?
Добрый вечер. Могу сказать, что информация о вылете формально считающегося президентом Киргизии Курманбека Бакиева, также формально в неизвестном направлении, подтверждается. О том, что развязка с судьбой Бакиева должна наступить так или иначе в конце сегодняшнего дня, в общем, было известно уже сегодня с утра. Ну, во всяком случае, по моим источникам было известно, что где-то в середине дня в 3 часа по местному времени в порту Джалалабада должен приземлиться казахстанский самолет для того, чтобы вывести на нем Курманбека Бакиева. Собственно говоря, теперь эта информация полностью подтверждается, и это можно считать определенным, так сказать, определенной заслугой казахстанской делегации, которая вот уже несколько дней находится в Киргизии, и как бы она представляет не просто Казахстан, а казахстанское председательство в ОБСЕ. Здесь находится специальный представитель, действующий председатель ОБСЕ, министр внутренних дел Казахстана, возглавляет делегации, и они вели вот уже несколько переговоров на эту тему. Лично мне известно, что еще вчера утром президент Казахстана даже связывался телефонно с главой временного правительства Киргизии Розой Атамбаевой и просил ее отпустить Бакиева из страны, на что, по моим данным, госпожа Атамбаева сказала, что власти готовы его выпустить, но не готовы удовлетворить его требования. Взять с собой 10 человек, среди которых люди, члены его семьи, в том числе младший брат Джаныш Бакиев, которого в Бишкеке обвиняют в отдаче приказов на расстрел демонстрации 7 апреля.
Аркадий, я задам вам сразу вопрос. Вот некоторые сайты сообщают о том, что в самолет, на котором, кстати, не было опознавательных знаков, сел только Курманбек Бакиев, хотя в аэропорт он приехал в сопровождении своей охраны, брата или нескольких братьев, экс-министра обороны Бакыта Калыева и еще нескольких человек. Вот известно сейчас, а что делают они? То есть люди, которых новая власть объявила в розыск по заочному обвинению в убийстве. Но в первую очередь, конечно, Жаныш Бакиев, который ранее возглавлял спецслужбы Киргизии, брат Курманбека Бакиева.
Что значит, что они делают? Они остались в Джалалабаде, потому что разрешение на вылет Бакиева давала не только делегация Казахстана, представляющая председательство ОБСЕ, повторяю, а еще власти Киргизии. И вот я так понимаю, что переговоры привели к тому, что в результате разрешение в Бишкеке было дано только на вылет Курманбека Бакиева, а остальные находятся в том месте, где пока не себя чувствуют в безопасности, в разовом селе под Джалалабадом Бакиева.
Так что имелось в виду то, что, возможно, они могут попробовать продолжить переговоры уже от своего лица о гарантиях собственной безопасности с новым правительством?
Я думаю, что, конечно, они будут пытаться продолжать эти переговоры, потому что фактически Жаныш Бакиев уже несколько дней назад признал часть вины в том, что он отдавал приказы на оборону Белого дома после того, как якобы из толпы начали стрелять, в том числе и по кабинету президента. Так что я думаю, что это неизбежно. Новая стадия переговоров неизбежна, но здесь временное правительство Киргизии, я более чем уверен, уступать не будет, потому что иначе фактически его как бы народная легитимность будет утрачена, потому что уже сегодня в Бишкеке проходят достаточно бурные, так сказать, не митинги, но, во всяком случае, пикеты, либо, так сказать, развиваются требования очень жестких мер по наказанию тех, кто виноват в этих трагических событиях 7 апреля. Власть не может этого не учитывать.
Скажите, Аркадий, вот российские СМИ, очень многие, сейчас, говоря о Киргизии, выдвинули еще на передний план вот такие новости, что имущество, дома, предприятия граждан Российской Федерации сейчас в Киргизии захватывают местные жители под лозунгом «Русские, убирайтесь домой», и об этом говорят практически все российские центральные телеканалы, информационные сайты, агентства, газеты. Вы что можете сказать по этому поводу?
Должен вам сказать, что вот именно о такого рода актах, которые сопровождаются антироссийскими выпадами, я слышал от вас первый раз. Я сегодня и вчера целый день в Бишкеке, ничего подобного я не слышал. Я знаю только, что действительно в пригородах Бишкека наблюдаются рейдерские захваты земель, как бы передел некоторых, так сказать, объектов, как у нас говорят, наезды на собственность рейдерские, но ничего подобного о том, что это происходит под флагом атаки на российскую собственность, я не слышал. Я боюсь, что в российских СМИ несколько как бы преувеличивается, педалируется, а может быть даже и, что называется, надувается вот эта антироссийская как бы направленность, этот антироссийский тренд нынешних событий в Киргизии.
Аркадий, спасибо. Я напомню, что с нами на связи был находящийся сейчас в Бишкеке корреспондент газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов. А мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Владимиру Путину могут вручить только что учрежденную хип-хоп-премию Russian Streets Awards 2010. На соискание награды премьер-министр выдвинут в специальной номинации «События года» за то, что посетил прошлой осенью рэперский конкурс, вручил награды и произнес там речь. У микрофона моя коллега Анастасия Кириленко.
Награды будут вручены в Москве 21 апреля в 9 номинациях: «Артист года», «Альбом года», «Трек года» и других. Для получения премии в номинации «Хип-хоп события года» певцом быть не обязательно. На соискание награды выдвинут премьер-министр Владимир Путин. Причиной стало его появление в ноябре 2009 года на хип-хоп-фестивале, организованном телеканалом Муз-ТВ. Тогда Владимир Путин лично наградил победителей конкурса и в своей речи высоко отозвался о значении хип-хоп-культуры среди молодежи. Получивший из рук Путина награду певец Рома Жиган вскоре сочинил трек из фрагментов выступлений Путина на съезде «Единой России».
Январе, сентябре 2009 года в России родилось гораздо больше детей, на 3% больше, чем было раньше, и на 4% стало меньше смертей. Конечно, рано пока нам подводить итоги, ведь они пока еще довольно скромны, но мы уже стоим с вами на пороге, что Новый год будет такой же у нашей страны.
Как рассказал представитель, организовывающий вручение премии продюсерской компании «Монолит» Дмитрий Павлов, Владимир Путин имеет все шансы получить хип-хоп-премию.
В России есть рок-премия, есть поп-премия. Да, хип-хоп у нас премии не было. Так как хип-хоп развивается очень хорошо в последние годы, мы решили учредить эту премию.
И не связано ли это с тем, что Владимир Путин посетил концерт?
С этим связана отдельная номинация, которая хип-хоп-событие.
Владимир Путин среди фаворитов?
Открою вам большой секрет, да. Есть некоторая борьба с распадом группы «Центр», потому что это для хип-хоп-аудитории довольно-таки великое событие.
Там будет Владимир Путин?
Мы ему отправили приглашение, но он нам пока еще не подтвердил свое присутствие точно.
Рэпер Noiz MC, он же Иван Алексеев, критически оценивает номинирование премьер-министра на соискание хип-хоп-премии.
Конечно, интересно, что подобные акции начинают проводиться. Я любой премии всегда в первую очередь жду хорошего подбора исполнителей и выступлений интересных.
На вручении этой премии ожидается приезд Владимира Путина, во всяком случае ему направили такое приглашение. Есть шансы, что ему вручат премию в одной из номинаций?
Впервые от вас это слышу, и, по-моему, это диковато. Был конкурс на МСТВ под названием «Битва за респект», да, он туда пришел. Толкнул речь о том, что он разбирается в хип-хопе и признает, что эта культура актуальна и интересна. Я смотрел это выступление. Ну, это такой какой-то комсомольский, пионерский какой-то такой нафталиновый замут. Мы с парнями обсуждали недавно всевозможные политически ангажированные группы и поняли, что в нашей стране уже давно есть такое направление, как Федя-рок. И, видимо, вот сейчас будет мутиться Федя-рэп. Федеральный рок и федеральный рэп. Вот это страшные вещи, когда начинают срастаться правящий строй и молодежные движения культурные, на мой взгляд, это молодежным движениям очень сильно вредит. Дискредитирует их всячески и девальвирует. Это просто попытки прибрать к рукам актуальную молодежную культуру. Грибут выборы 2012, и несмотря на то, что наверняка наверху уже все там решили, но надо же как-то обставить все так, чтобы было поменьше возмущения, что все несправедливо и подстроено. Хип-хоп сейчас очень актуальный среди молодежи, такая информационная среда. Если ее правильно ангажировать, то это может принести, естественно, дивиденды в будущем, что сейчас и пытаются сделать.
Иван Алексеев пообещал, что воспользуется церемонией награждения, чтобы публично высказать свою гражданскую позицию. Рэпер Дина МС не вошел в список номинантов на хип-хоп-премию. Тем не менее, на церемонии он выступит со своим произведением.
Мне кажется, это немножко иронией, но поскольку Владимир Владимирович Путин, безусловно, главный ньюсмейкер в нашей стране, почему бы ему и не поучаствовать в первой большой профессиональной церемонии в области хип-хоп-музыки.
Вы уже знаете, с чем там выступите?
Да, я буду выступать с треком со своего альбома, это кавер-версия на песню Виктора Цоя «Перемен».
Власти и строй, формат ТВ и цензура. Под этой новой волной строилась урбан культура. И те, кто были толпой, вдруг превратились в элиты. Элиты старой волны были технично разбиты. Теперь вот новый кризис, опять спасают бизнес. Все те, кто жег по полной, ушли в огромный минус. Давайте им поможем, нашим бедным олигархам.
Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса вас еще ждет наша рубрика «Политика онлайн». Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Варшаве Алексея Диковицкого о ходе расследования авиакатастрофы под Смоленском. И очередная история Запада и Востока, продолжение цикла «Анны Слоня» на лондонском общественном транспорте. Но пока в Москве уже почти 18 часов 30 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев, отстраненный от власти оппозиции, очевидно покинул страну. Как сообщают российские агентства, со ссылкой на киргизские СМИ, Бакиев вылетел из Джалалабада в Казахстан на военном самолете, предоставленном, предположительно, казахстанской стороной. Извержение вулкана в Исландии привело к закрытию всех аэропортов Великобритании. Специалисты опасаются, что достигшее британских островов облако вулканической пыли может помешать нормальной работе авиационных двигателей. В Москве опознаны тела от 71 погибшего в катастрофе польского правительственного самолета под Смоленском. В Варшаву сегодня будут доставлены тела еще 30 жертв авиакатастрофы. Хамовнический суд Москвы отклонил ходатайство бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева, просившего привлечь к уголовной ответственности следователей по его делу. В суде продолжает давать показания Михаил Ходорковский. Россия остановила последний в мире реактор по производству оружейного плутония в городе Железногорск в Красноярском крае. О решении отключить установку заявил 13 апреля президент Дмитрий Медведев на саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне. В Челябинске в четверг прошли публичные слушания, посвященные отмене прямых выборов главы города. Местное отделение партии «Яблоко» организовало пикет под окнами городской администрации. Глава правительства Китая Вэнь Цзябао прибыл на северо-запад страны, в район, пострадавший от землетрясения. Погибли чуть более 600 человек по официальным данным. Однако власти говорят, что жертв может быть намного больше, поскольку сотни человек остаются под завалами. Три итальянских медицинских работника, задержанных на юге Афганистана по подозрению в подготовке покушения на губернатора, перевезены в Кабул. Они были арестованы в провинции Гельмент после того, как в больнице, где они работали, нашли так называемые пояса смертников и боеприпасы. Верхняя палата парламента Пакистана одобрила переименование северо-западной пограничной провинции в провинцию Хайбер-Пахтунхва. Мы продолжаем «Время свободы», и я напоминаю, что итоговый выпуск программы «Время свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Андрей, добрый вечер. С чего начнете сегодня программу? Видимо, Киргизия?
Ну, добрый вечер. Александр не решил еще, Польша или Киргизия. Послушаю репортаж корреспондентов, посмотрю, как будет развиваться ситуация. Либо новости расследования, ужасной авиакатастрофы под Смоленском, либо рассказ о развязки, похожие драматические события в Киргизии. Уже вот только сейчас я слышал в вашей программе, Александр, репортаж Аркадия Дубнова о том, что улетел Курманбек Бакиев в Казахстан. Посмотрим, но, конечно, эти две темы в открытии программы, а в конце выпуска поговорим сегодня вот о чем. Минувшей ночью памятник Владимиру Ленину у Финляндского вокзала в Петербурге, взорванный неизвестными, в прошлом году вернули на постамент, чтобы заделать дыру размером 80 на 100 сантиметров, которая от взрыва обозревалась в задней части пальто вождя, а также на выполнение других восстановительных работ потребовалось более 6 миллионов рублей. В последние десятилетия фигура Ленина для большинства россиян утратила свое сакральное значение, все чаще говорят с иронией. Вот о причинах этого я беседовал с историком и культурологом из Петербурга Ильей Калининым. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Сам памятник взорвали 1 апреля, что вообще позволяет интерпретировать это не только как акт вандализма, но и как такой концептуальный, я бы даже сказал, концептуалистский жест, особенно учитывая непосредственно локализацию заложенного заряда. В любом случае, в этом было какое-то ироническое измерение, а не просто хулиганство или идеологическая диверсия. А вот возвращение, которое поначалу было приурочено к 22 апреля, да, то есть к 140-летию со дня рождения Ленина, произошло тем не менее на неделю раньше. И я думаю, что это произошло не в связи с коммунистической практикой, кстати, перевыполнения планов, а для того, чтобы лишить мероприятия вот этого символического контекста.
Почему вокруг фигуры Ленина столько иронических коннотаций? Почему он частью, по крайней мере, российского населения не воспринимается как серьезная историческая фигура, в отличие, например, от Сталина?
Ленин, как мне кажется, он как раз выпадает из таких связок, которые можно установить между какими-то прошлыми моментами и моментами современными, и именно поэтому, именно потому, что он не пристегивается, да, к каким-то актуальным сейчас фигурам, он выпадает из какого-то серьезного и напряженного современного контекста, превращаясь, ну, действительно, в такой персонаж, не знаю, с одной стороны, каких-то, значит, романтических любовных адюльтеров или рассказов вроде «Ленин и дети», «Ленин самый человечный человек», там «Ленин и бревно на субботнике», ну, то есть какие-то действительно вполне анекдотические сюжеты. Как бы нынешняя историческая модель, насколько я ее себе вижу, состоит именно в том, чтобы выстраивать какие-то ряды, там, Грозный, Петр Сталин, вот, или там, не знаю, Юрий Долгорукий, Юрий Лужков. Вот, во все это, как раз, если и укладывается, то с большим трудом и неорганично.
Историк и культуролог из Петербурга Илья Калинин о фигуре Владимира Ленина в массовом сознании россиян. Этой темой я завершу итоговый выпуск программы «Время свободы», а выйдет он в эфир, как обычно, откроется в 20 часов 7 минут, Александр.
Спасибо, Андрей. Я напоминаю слушателям, что программу, как всегда, ведет Андрей Шарый. Мы продолжаем «Время свободы». Рассказывая о ходе расследования авиакатастрофы под Смоленском, 10 апреля генеральный прокурор Польши Анджей Серемет заявил, что пилоты президентского Ту-154 уже за несколько секунд до падения поняли, что сейчас произойдет. С подробностями из Варшавы корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Утром в эфире радиостанции ТОК-ФМ Анджей Серемет заявил, что на основании данных, которыми располагают польские следователи, члены экипажа президентского самолета Ту-154 осознавали, что через несколько секунд самолет ждет катастрофа. По его словам, пассажиры почувствовали сильный толчок, когда машина зацепилась крылом за дерево.
Без вонпения уж усталением не подлегаемцем дискуссии, скоро на месте забеспечено.
Это однозначно. На месте ясно видны деревья, за которые зацепился самолет. Установить, когда это наступило, за 3 или 5 секунд до катастрофы, возможно, будет только после технических исследований. После того, как окончательно будут проанализированы данные так называемых черных ящиков.
Отложением тех данных, записанных в регистраторах, чьи так званых черных.
По словам генерального прокурора Польши, события последних секунд полета перед катастрофой пока не реконструированы. Анджей Серемет сказал также, что содержание разговоров пилотов может быть обнародовано за исключением фрагментов личного характера. Ранее полковник Збигнев Жепа, он принимает участие в расследовании причин катастрофы с польской стороны, заявил, что информация, полученная при расшифровке данных черных ящиков, свидетельствует о том, что пилоты понимали, что самолет ожидает катастрофа. Полковник Жепа назвал последние секунды разговоров пилотов трагическими, но отказался сообщить, о чем именно разговаривали летчики. Некоторые эксперты считают, что основная причина трагедии в состоянии аэродрома «Северный». Он, среди прочего, не оснащен так называемой системой ILS, при помощи которой направляет самолет в условиях ограниченной видимости. Вместо этого там до сих пор функционирует система радаров, которые пользовались еще во времена существования Варшавского договора. При такой системе огромную роль играет контрольная башня аэродрома. Тогда контролер полетов направляет самолет на взлетно-посадочную полосу, сообщая пилотам расстояние до земли при помощи радиосвязи. Ошибка контролера могла быть причиной того, что самолет начал посадку не на самой полосе, а около 70 метров от нее, заявил Томаш Гибкий, эксперт журнала «Крылатая Польша». Специалисты не исключают также ошибки пилота. Во внимание принимается также то, что серьезная авария могла произойти и на борту самолета. В свою очередь, версия о том, что причиной аварии могло быть незнание пилотами русского языка, которое появилось в самом начале, теперь полностью исключается. Установлено, что самолет вел тот же пилот, который 3 днями ранее доставил в Катынь правительственную делегацию во главе с премьером Дональдом Туском. Он также разговаривал с контролером полетов без проблем по-русски. В Польше принято также решение тщательно исследовать фильм, который был снят любительской камерой сразу же после аварии и размещен в интернете. На снимках видны другие люди, которые прибежали на место катастрофы, слышны крики и несколько щелчков, напоминающих выстрелы. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Состояние российской пенитенциарной системы внушает крайние опасения правозащитникам. Вместе с тем, начатая властями реформа Федеральной службы исполнения наказаний также вызывает критику, поскольку, как утверждается, сопровождается нарушениями прав человека. О том, что предлагают делать правозащитники, в рубрике «Политика онлайн», которую сегодня готовил Валентин Барышников.
Глава Организации за права человека Лев Пономарев опубликовал в интернет-издании «Ежедневный журнал» доклад «Тюремная реформа на фоне пыток», в котором призвал власти остановить объявленную ими тюремную реформу. В начале доклада Пономарев отмечает:
«Репрессивный характер системы исполнения наказаний в России имеет глубокие корни. В сознании надзирателей веками укоренялось полное неуважение к личности заключенных, уверенность в их бесправии и в собственной безнаказанности. Этому способствовала и закрытость системы. Когда Чехов совершил поездку на Сахалин и подробно описал жизнь ссыльных и каторжан, общество содрогнулось. Но в самой системе мало что изменилось, и позже, в советское время, ее качество не улучшилось. Просвет наметился лишь в начале 90-х годов прошлого века, когда в России началась демократизация общества. Правозащитники стали ездить в колонии, и то, что происходило там, становилось широко известно. Прозрачность – главное условие для улучшения ситуации, поскольку дает возможность быстро расследовать любое нарушение закона. Когда в начале 2000-х годов демократические нормы стали сворачиваться, силовики быстро уловили признаки изменения политической атмосферы и стали внедрять в систему исполнения наказания новые, а правильнее сказать старые, традиционные порядки. Что мы получили уже в 2000-е годы? Фактически все тот же ГУЛАГ. Конечно, не сталинский, но хуже брежневского. Необоснованный произвол, неоправданно жестокое обращение с заключенными.
Как пишет Пономарев, в России более 700 колоний, несколько соцследственных изоляторов, у которых есть общие проблемы. Некачественная медицина, нарушение трудовых прав, плохие санитарно-гигиенические и бытовые условия содержания и прочее. Но самое страшное, продолжает Пономарев, что во ФСИНе построена целая система насилия, которая опирается на существование пыточных зон. Вместе с тем, по мнению правозащитника власти, объявившие о начале реформы ФСИН, начинают не с того.
У нас установилась уже некоторая традиция, когда крупный чиновник приходит на новый пост, он объявляет реформу. Реформу, так сказать, обязательно крупную, так сказать. Может быть, все хотят вписаться в так называемую модернизацию, которую объявил президент России. То же самое сделал новый министр юстиции и Реймер, новый директор системы исполнения наказания. Они сказали, что будет очень крупная реформа, что колонии прекратят существовать, и вместо колоний будут тюрьмы, ну и так далее. Но при этом оказалось, первое, что эта реформа создается внутрикулуарно, и до сих пор текст реформы, хотя об этом говорят уже несколько месяцев, даже омбудсмена российского текста реформы нет, и мы не имеем возможности обсуждать и что-то делать, менять. Но самое главное дело не в этом. Не только то, что там очень много сомнительное, так сказать, и это надо обсуждать, а в том, что начинать надо не с этого. Начинать надо с позорнейшего явления российской бенефициарной системы, что повсеместно в системе исполнения наказания работают садисты. Их регулярно разоблачают, когда оказывается, что люди в погонах издеваются над заключенными. Поэтому прежде всего надо кадровую реформу проводить. Создать комиссию, провести беседы, по крайней мере, с руководством всех колоний, так называемых оперативных частей, оперчасти, ну и с другими руководителями системы исполнения наказания, чтобы проверить их профессиональную пригодность. Потому что за десятилетие, которое прошло с 2000 года, фактически колонии стали военизированными системами, где подавляется всякая попытка бороться за человеческое достоинство. И таких колоний очень много. Я не могу сказать, что это 100% такие колонии. Есть целые регионы, где ситуация более-менее благополучная. Но, к сожалению, есть десятки колоний, где человек превращает в лагерную пыль, так сказать. Более того, есть, вот я назвал это, черные дыры пенсионной системы, откуда просто сигналы не доходят до общества. И мы узнаем только по обращениям родственников заключенных, по телефонным звонкам, которые вообще говорят противозаконно. На самом деле, слава богу, что хотя бы такая возможность есть, чтобы говорить правду о том, что там происходит.
Подытоживая доклад, Лев Пономарев призывает остановить начавшуюся реформу пенитенциарной системы, которая, по его словам, сопровождается грубейшими нарушениями прав человека и цели которой при существующих обстоятельствах не могут быть достигнуты.
Как будет проходить реформа в нашей стране, зависит не только от руководства ФСИН, но и от общей политики в стране. Ужесточение системы исполнения наказания началось с 2000-х годов. ФСИН при Путине превратился в тоталитарный анклав. И если в стране не произойдут реальные изменения в сторону демократизации режима, власть рано или поздно может скатиться к таким методам. Поезд стоит на запасном пути. Тюрьмы готовы принять кого угодно, они всех способны перемолоть.
Вот что ответил Пономарев на вопрос, нет ли преувеличения в сравнении нынешней пенитенциарной системы России с ГУЛАГом в утверждении, что система ФСИН способна всех перемолоть.
Я думаю, что нет. Если руководство целыми колониями, даже целыми региональными структурами ГУФСИНа опирается на представления такие, что можно как угодно нарушать закон, лишь бы угодить, каким представляется начальству, каким представляется, еще раз подчеркиваю, сейчас потому что, как мне кажется, настроения сверху изменились, то, конечно, если будет дана команда, они, конечно, возьмут под козырек и будут уничтожать людей, как они это делают и сейчас, по существу. Но это будет более массово. То есть система готова перестроиться в любой момент. И в этом я уверен.
Это был Лев Пономарев, глава организации «За права человека». Валентин Барышников, Радио «Свобода».
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев, отстраненный от власти оппозиции, очевидно, покинул страну. Об этом сообщают российские и киргизские СМИ. Бакиев, видимо, вылетел из Джалалабада в Казахстан на военном самолете, предоставленном, предположительно, казахстанской стороной. Извержение вулкана в Исландии привело к закрытию всех аэропортов в Великобритании и почти всех аэропортов в ряде стран Северной Европы. В Москве опознаны тела 71 погибшего в катастрофе польского правительственного самолета под Смоленском. Хамовнический суд Москвы отклонил ходатайство бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева, просившего привлечь к уголовной ответственности следователей по его делу. В суде продолжает давать показания Михаил Ходорковский.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
В Киргизии боятся гражданской войны. Репортаж из города Ош.
Комментарии экспертов.
Почему поляки спорят о том, где хоронить президента?
В блогах Свободы.
Призыв в армию как теневой бизнес.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Представители российских властей вновь заговорили о необходимости и возможности скорейшего вступления России во Всемирную торговую организацию. Какие силы, в первую очередь, сейчас способны затормозить процесс присоединения России к ВТО? Об этом Иван Трефилов в нашей экономической панораме.
Россия может рассчитывать на вступление во Всемирную торговую организацию до конца 2010 года, заявил в среду по итогам встречи с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу первый вице-премьер правительства страны Игорь Шувалов. Днем ранее о необходимости быстрого завершения этого процесса говорил в Вашингтоне президент Дмитрий Медведев. Двусторонние переговоры об условиях вхождения страны в ВТО начались еще 15 лет назад. Летом 2009 года о своем намерении присоединиться к этой организации в качестве единой таможенной территории заявили уже Россия, Беларусь и Казахстан, объявившие о создании таможенного союза. Однако до сих пор не решено, и это признал Игорь Шувалов, будут ли они вступать в ВТО как единое объединение или же все-таки синхронно, но по отдельности. С чем связан нынешний всплеск интереса к ВТО со стороны высших российских чиновников? Директор Международного института политической экспертизы Евгений Миченко.
Я, честно говоря, думаю, что это просто было завязано на визит Медведева в Соединенные Штаты Америки на саммит по ядерной безопасности. Там было, на мой взгляд, достаточно интересное общение с представителями американского экспертного сообщества в Институте Брукингса. Ну, просто вот для Запада это одна из тем, которая их волнует. Ну, и дали несколько поддерживающих сигналов. Не случайно, что, в общем-то, сам Дмитрий Медведев достаточно скептически высказался на самом деле по ВТО. Назвал его морковкой, которую подвесили перед носом России. И он указал на то, что если Россия будет ВТО, выиграет не только Россия, но и мировая экономика.
Как вы считаете, оправдан ли оптимизм Игоря Шувалова, рассчитывающего на присоединение России к ВТО до конца года?
На мой взгляд, вероятность вступления России в ВТО до конца года существует, но она не очень высокая. Как ни странно, во вступлении России, ну и других ее партнеров по таможенному союзу ВТО, наверное, больше заинтересованы белорусы и казахи, потому что там на целый ряд товаров были повышены таможенные пошлины в ходе вступления в таможенный союз этих трех стран, и Россия уже заявила, что этот уровень будет оставаться высоким до момента вступления в ВТО. Ну а поскольку есть ряд групп товаров, ну, например, автомобили, ввозные пошлины на которые являются чувствительными для белорусов и для казахов, я думаю, что, в общем-то, сейчас у ВТО появляются такие вот новые лоббисты. Возникает еще одна интересная коллизия. Это коллизия с возможным присоединением к таможенному союзу России, Казахстана и Белоруссии и других стран, в частности Украины, которая уже является членом ВТО, то тема становится более актуальной. Но, опять же, учитывая тот факт, что Украина вступила в ВТО на крайне невыгодных для себя условиях, сейчас прорабатываются даже варианты, например, с выходом Украины из ВТО и ее повторным вступлением. Я, кстати говоря, не исключаю, что может возникнуть тема присоединения к таможенному союзу, например, Киргизии. Ну, естественно, в ситуации, если в этой стране произойдет политическая стабилизация, но напомню, что Киргизия тоже является членом ВТО.
На ваш взгляд, насколько реально одновременное вступление в ВТО всех трех стран таможенного союза, то есть России, Казахстана и Белоруссии?
Ну, я думаю, вероятность крайне невысокая. Я думаю, что реален тот вариант, который озвучивал в свое время Дмитрий Медведев, то есть синхронное вступление в ВТО. Не вступление таможенным союзом, а синхронное, в ходе которого стороны согласовывают условия вступления, и эти условия являются стандартными для всех трех стран.
Несколько месяцев назад о нерешенности отдельных двусторонних вопросов в отношениях с Россией заявляли власти Украины и Грузии, уже являющихся членами ВТО. Могут ли они сейчас затруднить процесс присоединения страны к этой организации?
Да нет, я думаю, что с Украиной никаких проблем, конечно же, не будет. Ну, а Грузия, я думаю, учитывая тот факт, что они уже давали добро на вступление России в ВТО, вот этот вот задний ход, я думаю, будет неэффективен. Другое дело, что в России, надо понимать, есть очень серьезное лобби против ВТО. Оно не очень публичное, поскольку, ну, первые лица сказали, что мы идем в ВТО, но оно очень влиятельное. И это, я думаю, будет гораздо более серьезным препятствием для вступления России во Всемирную торговую организацию, чем позиция Грузии.
Можете ли вы уточнить, какие российские отрасли экономики сегодня лоббируют замедление процесса присоединения страны к ВТО?
Это, я думаю, что машиностроители российские, я думаю, что часть энергетиков, ну, аграрии, несомненно. Ну, там достаточно широкий конгломерат. На самом деле, практически весь производящий сектор.
А какие аргументы сегодня используют противники вступления в ВТО внутри России?
Вопрос в том, что люди, которые это лоббируют, с одной стороны, говорят, ну, дорогие друзья, давайте посмотрим, чего мы лишаемся при вступлении в ВТО. Нам придется либерализовывать газовую отрасль, очевидно, да, то, что связано с поставками газа. Нам придется снижать конкурентоспособность нашей продукции. При этом у нас по-прежнему будут возникать проблемы с поставками высокотехнологичной продукции и технологий в Россию. То есть там целый набор аргументов, ряд из которых, в общем-то, представляются вполне осмысленными. Поэтому мне кажется, что, несмотря на заявляемую политическую волю по вступлению России в ВТО, на уровне практического осуществления эта идея будет тормозиться.
Это был директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Сегодняшняя история – еще одна из цикла о лондонском общественном транспорте. Она посвящена электричкам, которыми пользуются жители пригородов. Об этом рассказывает Анна Асланян.
Приватизация железных дорог в Великобритании – проблема, при обсуждении которой в свое время было сломано немало копий. Начался этот процесс в 90-х, когда государственную компанию British Rail разделили на более мелкие, частные. Лейбористы, придя к власти в 97-м, вопреки обещаниям, довели приватизацию до конца. В результате пассажирские поезда, особенно дальнего следования, в целом стали работать лучше. Сегодня от Лондона до Ливерпуля можно добраться за 2 часа, до Эдинбурга – за 4,5. Пригородные электрички, обслуживающие Большой Лондон, пока нельзя назвать примером эффективности. Некоторые компании заменили вагоны на более комфортабельные, по каким-то веткам пустили больше поездов. Но час пик на любом лондонском вокзале – время, как правило, нелегкое.
Добрый вечер, говорит кондуктор. Вас приветствует Southwest Trains. Наш поезд 1757 с Ватерлоу следует до станции Strawberry Hill. Если вам понадобится моя помощь во время поездки, в настоящий момент я нахожусь в середине поезда, состоящего из 8 вагонов.
Один из крупнейших железнодорожных операторов в Большом Лондоне и прилегающих графствах – компания Southwest Trains. Ее поезда идут на южное побережье и в западную часть Англии. Электрички связывают юго-западные районы города с вокзалом Ватерлоо. Там время от времени устраиваются встречи пассажиров с сотрудниками компании, во время которых можно обращаться к последним с вопросами. О чем обычно спрашивают люди, говорит один из менеджеров Southwest Trains.
Мы организуем такие встречи раз в месяц, поэтому ничего необычного на них не происходит. Честно говоря, нам не приходилось сталкиваться с проблемами, о существовании которых мы бы не знали. Не припомню, когда мне последний раз задавали какой-нибудь особенный вопрос. Понимаете, у всех пассажиров свои обстоятельства, каждого волнуют его индивидуальные проблемы. Люди спрашивают о конкретных вещах, связанных с их поездками.
Проблема, о существовании которой действительно известна всем, и сотрудникам, и пассажирам, это опоздание и отмена электричек. В таких случаях человек может заполнить специальную анкету, изложить в ней обстоятельства поездки в расчете на компенсацию. Этим занимаются далеко не все и не всегда. Затраченное на заполнение и отправку бумажки время зачастую не окупается. Пару лет назад в Лондоне запретили употребление алкоголя в транспорте, подчиняющемся городской администрации. Однако по вечерам, а в выходные и по утрам, в электричках по-прежнему едут люди с банками пива, а то и просто со стаканами, позаимствованными в вокзальных пабах. Менеджер компании Southwest Trains рассказывает о порядках в поездах.
На наши поезда это не распространяется. Запрет действует в метро, на автобусах. Мы не обязаны подчиняться правилам, действующим на городском транспорте. Вообще-то на самих железнодорожных станциях пить алкоголь воспрещается. Есть такой закон. Но это не в нашем ведении. Строго говоря, расхаживать вот здесь, на вокзале, и пить пиво из банки не разрешается. Могут, вообще говоря, и задержать. Но если вы едете в поезде, другое дело. Мы развозим тележки с напитками, с пивом, вином и всем прочим. Это совершенно нормально.
Электрички – один из наиболее зеленых видов транспорта в Лондоне. В свете угрозы глобального потепления борцы за экологию приветствуют планы по расширению железнодорожной сети. Мэр Лондона Борис Джонсон тоже вносит посильный вклад в защиту окружающей среды.
Я нахожусь на станции Clapham Junction. Тут только что с огромным успехом прошел запуск первой в Лондоне орбитальной железнодорожной сети. Она свяжет восточную часть города, Доклендс, с южной. Мы рассчитываем на 11 миллионов поездок в год. Количество поездок на машине уменьшится на 220 тысяч. От этого выиграет и окружающая среда, и жители южных районов Лондона.
Кроме южной части города, Борису Джонсону случается бывать и на северных окраинах.
Я на станции Уилсден Джанкшн. Последние 20 минут только и делаю, что восхищаюсь этим замечательным, новым, отлично спроектированным поездом. Просто фантастика. Спроектирован он действительно здорово. По всей длине вагона сделаны купе. Вмещает поезд 500 человек, есть кондиционеры, куча места для детских колясок, инвалидных. Короче, все что угодно. Думаю, железнодорожная сеть Северного Лондона теперь полностью преобразуется. Давно пора.
В Лондоне ведутся работы над еще одним проектом – железнодорожной сетью Crossrail, которая свяжет аэропорт Хитроу с Уэст-Эндом, Сити и деловым центром на востоке города. Поезда будут идти через центр города по туннелям, строительство которых уже началось. Первую ветку Crossrail планируется открыть в 2017 году. До недавнего времени поезда, идущие на континент, отправлялись с вокзала Ватерлоо. Скоростной Eurostar первый час пути тащился по лондонским окраинам, затем проезжал под землей Ла-Манш и оказывался во Франции. С этого мгновения у него словно вырастали крылья. После неспешного старта трудно было поверить, что он способен развивать такую скорость. Известны случаи, когда жителю Парижа, работающему в британской столице, удавалось добраться до дома быстрее, чем его коллеги из какого-нибудь спального района Лондона. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Очередной репортаж из цикла истории Запада и Востока завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое проведет сегодня Виталий Портников. А в гостях в киевской студии «Радио Свобода» бывший президент Украины Леонид Кравчук. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Панье и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне представляется, что Киргизия сейчас на пороге.
Виновата власть, виновата система.
Обеспечить всех участников войны жильем. Не просто в этом году,
молитва а во всем мире, который знает, сколь важно охранять источники.
Тела погибших будут доставляться на родину по мере опознания.
Полиция и люди в штатском преградили путь активистам оппозиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.